Глава 10. Ливень хлынул, когда мы подошли к гнезду. Вот только что воздух был неподвижным, влажным и душным, а потом хлестанул резкий холодный порыв, и разверзлись хляби небесные. Последние метры до входа мы пробежали, уже не оглядываясь по сторонам, ни к чему не готовясь, а лишь прячась от стихии. Оплетающее здание паутина дрожало, извиняло под порывами ветра и струями дождя. А за дверями были такие знакомые мне мягкая тишина и полумрак. Все так же уныло горели отдельные лампы в люстрах, полы закрывали ковры и одеяло. Фойе выглядело абсолютно пустым. «Давит», — сказала Елена, отряхивая мокрые волосы. «Что давит?» — не понял я. «Ну, защита гнезда. Ты не чувствуешь? Выталкивает, хочется выйти». Я покачал головой. Теперь я никак не чувствовал гнездо, и это бесило. Лучше бы уж отталкивало. «О, явились! Не замочились!» Ну, понятно, это была Наська. Только тон у нее был сухой и колкий, непривычный. Куколка появилась откуда-то из дальней части фойе. Подошла ближе и настороженно остановилась. Опустила голову, глядя на деда Борю и Елену из-под лобья. «Привет», — сказала Елена дружелюбно, — «мы друзья». «Чьи?» — мрачно спросила Наська. «Максима». «А он чей друг?» «Ее?» И она косо глянула на Милану. Елена вздохнула и подошла к куколке. Я почему-то думал, что она присядет перед ней по всем этим психологическим заморочкам. «Будьте на одном уровне с детьми и говорите глаза в глаза». Но Елена осталась стоять. Высокая и сухопарая старуха рядом с растрепанной хмурой девочкой. «Детка, у нас был ужасно тяжелый день. Мы разгромили логово, где выращивали монстров. Убили нескольких созданий, которые были виноваты лишь в том, что из них сделали послушных убийц. Потеряли нашего старого друга. А теперь пришли сюда, потому что иначе мальчик приперся бы спасать вас один. Ясно? Теперь позови его девушку». «Его девушка?» — начала было Наська, но осеклась. Засопела. «Она уже знает. Она сама придет». «Может, ты попросишь гнездо не давить так на нас?» — спросила Елена. «Я не могу. Оно само».
— А ты хорошенько попроси, — сказал дед Боря. — Я знаю, что гнездо может ослабить психический щит.
Наська топталась на месте, явно не зная, как реагировать и что говорить. Совершенно на нее не похоже. Видимо, если моего появления она все-таки ждала, то группа поддержки стала для нее неожиданностью. — Эй, мелкая, — сказал я негромко, — не дуйся, лопнешь. — Отойди, чтоб не забрызгала, — без огонька ответила она. И тут я услышал голос Дарины. «Кто вы?» Я повернулся, посмотрел на жницу. Она не изменилась, уже хорошо. Все же я боялся увидеть белые мертвые глаза. А они были прежние, сиреневые, мерцающие. Жница стояла у лестницы и смотрела на меня. Я вдруг подумал, что сейчас она скажет: «А ты кто такой?» У меня что-то сжалось и похолодело в груди. Я шагнул к ней. В следующий миг она сместилась ко мне так быстро, словно не шла, а плыла по воздуху, заглянула в глаза и прижалась к груди. «Да», — начал я.
«Ничего не говори»,
— прошептала она.
«Ничего. Молчи».
Я молчал, чувствовал взгляды спиной. Но мне даже перед Миланой стыдно не было. Я вдруг понял — любовь — это когда тебе не стыдно. Обняв Дарину, я осторожно повернулся к своей странной команде. Милана смотрела грустно, но без злости. Деда Боря едва заметно мне подмигнул. Но хорошо подмигнул, с пониманием. Наська, которая как-то неожиданно прижалась к Елене, вдруг фыркнула и своим прежним нормальным голосом воскликнула: «Хватит тискаться! На вас ребенок смотрит, между прочим!» «А ты отвернись», — посоветовал я. Дарина медленно, неохотно отстранилась. Посмотрела на всех поочередно, будто оценивая. Сказала: «Вы уверены, что хотите быть здесь?» Никто не ответил. Все просто стояли и ждали. Дарина вздохнула и на миг прикрыла глаза. И я ощутил теплую волну, прошедшую по мне и сквозь меня. Теплую, но рассеянную и полную беспокойства. «Идем в защищенную зону», — сказала Дарина. «Быстро, все за мной. Гнездо что-то чувствует». Уговаривать нас не пришлось. Запинаясь о мягкую рухлядь, мы пошли за Дариной. Я шел рядом, а она не отпускала мою руку. «Какое странное гнездо», — сказала Елена. Она с любопытством оглядывала этот склад ковров и постельных принадлежностей. «Свет, все эти тряпки». «У нас так», — не оборачиваясь, ответила Дарина. «В том гнезде, куда попала моя внучка, все иначе», — сказала Елена. Вряд ли она хотела рассказывать об этом, скорее обозначила мотивы, по которым здесь оказалась. Но я заинтересовался. «И как там?» «Зеркала», — ответила Елена. «Все в зеркалах. Очень ярко, холодно. Пол ровный, скользкий, как каток. Его чем-то натирают». «Это в Орехово», — сказала Дарина. «Знаю».
«А как выглядит гнездо в Перово, тоже знаешь?» — заинтересовался деда Боря.
«Да». Дарина замешкалась на миг, потом продолжила. «Там с потолков свисают веревки. На полах вода. Жарко. Всюду трубы, обмотанные войлоком. Столбы, шесты, палки. Если ты уже не куколка, очень трудно ходить».
«Верно», — признал деда Боря.
«Кто у вас там? Внук? Внучка?»
«Сын»,
— с легкой неловкостью ответил старик.
«Ого! Крепок дед! Сколько же ему было, когда родился ребенок? Под 60, пожалуй».
«Там хорошее гнездо», — сказала Дарина. «Не переживайте».
«Не скажешь, почему все гнезда разные?» — спросила Елена.
«Нет, не скажу», — просто ответила Дарина. «Мы вышли к концертному залу, где я когда-то сражался с монстром. Я увидел свои разорванные кроссовки, так и валяющиеся среди ковров.
Шестилапого чудовища не было, и мне показалось, что и тряпки в этом месте лежат другие».
«Дарина с Наськой его резали на части, чтобы вытащить из зала?»
«Может быть».
Дверь из серого металла была закрыта. Дарина остановилась перед ней, посмотрела на нас, сказала: «Это защищенная зона гнезда. Обычно сюда даже куколки не допускаются». Она замешкалась, потом продолжила: «Но протокол чрезвычайных ситуаций достаточно гибок. Я считаю, что у меня есть право допуска. Прошу ничего не трогать, не задавать вопросов и, по возможности, не запоминать».
«Девочка, последнего мы обещать не сможем», — сказал деда Боря.
«Понимаю». Дарина неловко улыбнулась. «Но я так, на всякий случай». Наверное, только я понимал, что происходит. Она связана приказом инсеков не совершать ничего необычного. Впустить нас в защищенную зону, чем бы она ни была, очень необычно. Но она впускает, придумывая сама себе оправдание.
«Может, не стоит?» — спросил я.
«Мы можем...» — и осекся. Гнездо вздрогнуло, вздохнуло и заныло, словно больной зуб. Я ощущал его испуг и затаенную ярость. «Враг уже здесь». «Быстрее!» — выкрикнула Дарина. Створки втянулись в дверную коробку. Мы вбежали внутрь, и дверь за нами закрылась. Разумеется, я стал оглядываться. Ну как можно было не осмотреться? Небольшое помещение. Комната метров 5 на 5. Высокий потолок. И все из серо-синего металла. Он покрывал и пол, и стены, и потолок. Без единого шва, без отверстий и дверей. Даже та дверь, через которую мы вошли, здесь была не видна. Цельная коробка, выстроенная внутри здания. Потолок светился ровным, неярким светом. Кажется, стены тоже, только бледнее. И все. На что тут смотреть-то? «Мы не задохнемся?» — спросил я. Дарина покачала головой. «Оболочка осуществляет газообмен. Кислород поступает внутрь, углекислый газ, избыточное тепло и влага выводятся». Я едва не спросил, что это за помещение, для чего предназначено. Вовремя остановился. Какая разница? Укрытие для самых ценных обитателей гнезда. Суперпрочный сейф. Склад для мутагенов. «А новые куколки?» — спросил я. Они в безопасности?» Дарина заколебалась, потом повернулась к одной из стен, сказала: «Выходите». В стене возникла дверь. За ней было еще одно помещение, совсем маленькое. На полу лежали матрасы и одеяло, явно принесенные сюда в спешке. Стояли какие-то коробки и бутылки. На матрасах сидели трое детей, одетых так же пестро и в разнобой, как и Наська. Мальчишек я не сразу узнал. Во время нашей единственной встречи они спали, были лысые и тощие. Сейчас выглядели почти нормально, и волосы отросли. А белокурая девочка, хоть и преобразилась, ушел землистый цвет кожи, щеки стали румяные, вроде как и руки-ноги пополнели, но с такими роскошными волосами осталась узнаваемой. Дети осторожно вышли к нам. Смотрели молча, напряженно, ничего не говорили. Тьфу, они уже не дети, они куколки. «Это друзья», — сказала Дарина, — «не беспокойтесь. Слушайтесь их в меру разумного». Три молчаливых кивка, три настороженных взгляда. Потом один из мальчиков спросил: «Можно нам поиграть?» «Да», — ответила Дарина. «Я бы не удивился какой-нибудь затейливой инопланетной игре, каким-нибудь пляскам и прыжкам, но мальчишки, сломя голову, кинулись обратно в комнату, плюхнулись рядом на матрас и похватали игровые приставки». «Молочня», — сказала Наська снисходительно. «Стража будущее». «Могу я остаться?» — спросила белокурая девочка. Дарина кивнула. Дверь за мальчишками закрылась. «Гнездо плачет», — сказала девочка. «Гнездо волнуется», — поправила ее Дарина. «Не беспокойся, Анна. Мы защищены». «Могу я получить обзор и оценить обстановку?» — спросила девочка. Я невольно глянул на деда Борю. Тот смотрел на девочку с напряженным любопытством. Странно она себя вела. Мальчишке понятно. Наська тоже. Или я к ней привык. А эта девчонка, еще несколько дней назад умиравшая в больнице, вела себя слишком по-взрослому. «Работай», — сказала Дарина. Анна подошла к стене, уставилась в металлическую поверхность. В стене возник экран. Здоровенный, 3 метра по диагонали. Изображение было таким четким, словно мы смотрели в окно. Вот только в экран вместилось несколько десятков крошечных окошек. Куколка провела в воздухе рукой. Изображения замелькали, сменяясь, сдвигаясь, смещая ракурс, увеличивая и уменьшая размер, приближаясь к каким-то точкам и удаляясь. У меня сразу зарябило в глазах, я отвернулся. Деда Боря кивнул. Я кивнул ему в ответ. Эта маленькая белокурая девочка и была той куколкой, которую приходил убить монстр. Даже сейчас, в самом начале изменения, она ушла неизмеримо дальше от нас, чем Наська или Дарина. Может быть, даже дальше хранителя или монаха. Я впервые подумал, что общеизвестное мнение о 7 типах измененных — куколки, жницы, стражи, старшие стражи, монахи, хранители, мать — может быть неверным. То, что мы знали, — лишь верхушка айсберга, торчащая над гладью океана. А что там, в глубине? «Вот», — сказала девочка, опустив руки. Я глянул на экран, и мне стало плохо. Экран разделился на 3 части. Фойе, кабинет с медицинским оборудованием, лестница. На каждой картинке был монстр. 2 в точности походили на убитого мной. Здоровенные, 6-лапые, с мохнатыми головами. На экране они выглядели полупрозрачными, почти скрытыми своей невидимостью. Один изучал пустые койки, приподнимал белье, будто ожидал увидеть под ним спрятавшихся детей, нюхал пустые флаконы из-под медицинских препаратов. Другой бродил по фойе на 6 лапах, временами прижимая голову к полу и касаясь ковров длинным тонким языком. Брал след. Третий был более человекообразен, ростом 1,02 метра. Средние конечности недоразвиты, но при этом завершаются не ладонями, а какими-то костяными конусами. Лицо было почти человеческим, только лишенный волос череп поблескивал, словно натертый маслом. Монстр шел по лестнице, раскачиваясь и зыркая глазами в разные стороны. потом остановился и уставился в экран. Каким образом гнездо за ним наблюдало, была ли это видеокамера или что-то неизмеримо сложнее, не знаю, но монстр наблюдение почувствовал. Остановился, открыл рот, явно издавая какой-то звук. Две шестилапые твари бросили свои занятия и устремились куда-то. «Оценка», — сказала Дарина. Ее пальцы на моей ладони напряглись. «Два уничтожителя, один боец», — сказала Анна. «Это Равианская гвардия. Все трое завершены. Оценка?» Она помолчала. «Они пробьют оболочку». Она вдруг как-то расслабилась. Плечи девочки опустились. Экран погас. Анна медленно повернула голову к Дарине. Спросила. «Мы можем уйти?» «Сейчас». «Не в резонансе», — ответила Дарина. Она о чем-то напряженно думала. «Можно рискнуть». «Нет», — сказала Дарина твердо. «Надо сражаться». «Я не умею», — совсем по-детски ответила Анна. И тут же, будто переключившись, спросила. «Можно я к мальчикам?» «А?» — не поняла Дарина. «У нас гонки». Дарина помотала головой, сказала. «Да, конечно. Иди, играй». Когда девочка ушла в открывшуюся на миг дверь, я спросил. «Из-за нее весь сыр-бор?» «Выходит». Дарина поежилась. «Я не знала. Правда. Только после первой фазы стало ясно. Вы зря пришли, Максим. Два уничтожителя и боец. Мы не справимся». «Призови меня», — сказал я. Дарина покачала головой. «Нет. Нет, Максим. Второй призыв невозможен». Кажется, она чего-то не договаривала, но голос звучал твердо, и я понял, что второго призыва не будет. «Тогда меня призови, девочка», — сказала Елена. «Я готова. И Борис готов». «Да, Борис?» Деда Боря кивнул. «Вы слишком старые. Простите», — ответила Дарина. «Гнездо не сможет вас принять». «Тогда призывай меня», — сказала Милана. Подошла к нам, встала рядом с Дариной, взяла ее за руку. «Давай, не бойся». «Нет». «Почему?» — спросила Милана. «Я все вижу и понимаю. Я в здравом уме и твердой памяти. И я младше Макса». Дарина стояла и качала головой. «Не обижайся на меня», — сказала Милана тихо. «Я не знала. Но я перед тобой виновата, так уж вышло. И хочу помочь. Призывай». Дарина вздрогнула. Я увидел, что она плачет. Милана вдруг обняла ее, мягко оттолкнула меня и стала что-то шептать Дарине на ухо. Не знаю, какие слова она нашла и что сказала, но Дарина вдруг улыбнулась, смущенно и растерянно. В стену, там, где была дверь, ударила. «Тяжело! Раскатисто!» «Ты не сможешь! Ты не справишься!» — сказала Дарина, прекращая улыбаться. «Их трое!» «А нас двое!» — сказал я. «Ну и вы подсобите!» «Я не смогу тебя призвать», — повторила Дарина с легкой досадой. «Не надо». Я скинул сумку, достал маленький термос из раменского гнезда. Дарина нахмурилась. «Что это?» «Подарок от одного хранителя». Я извлек ампулу, стал распечатывать шприц. «Концентрат мутагена первой фазы». Дарина вздрогнула. Впрочем, вздрогнула вся комната. Этот удар в дверь был сильнее предыдущего. «У тебя есть другие предложения?» — спросил я. Сбросил куртку, расстегнул рубашку, стянул с плеча. Проколол ампулу, она оказалась не стеклянная, а из пластика, втянул в шприц густую фиолетовую жидкость. Дарина покачала головой. «Тогда мы попробуем», — сказал я. «А это что?» Дарина достала второй термос. Открыла, хмуро посмотрела на ампулу. В той было что-то нежно-желтое. «Откуда?» «От продавца». Но он не сказал, что это. «Дайте им оружие», — сказала Дарина, обращаясь к Елене и деду Боре. «Что у вас, пистолеты? Патроны от продавца?»
«У меня пистолет и помповое ружье», — сказал деда Боря и полез в сумку.
Значит, помповик Юрия остался у него, а я даже не обратил внимания. В дверь теперь били непрерывно, с интервалом в секунду-две. Мне показалось, что металл стен начал течь, сдвигаясь к двери. Но, может быть, мне только показалось. Никаких голосов в сознании я не слышал. То ли металл защищенной зоны экранировал телепатическую речь, то ли монстры не считали нужным вступать в диалог. «Ружье мне? А пистолет? Девушка, из чего вы умеете стрелять?» «Ну да, Милана ведь даже своего имени в суматохе не назвала». «Из пистолета?» — храбро ответила Милана. Я чуть не взвыл, вспоминая, как объяснял ей, что такое спусковой крючок. Но деда Боря протянул Милане Макаров, и она взяла. «У меня обрез, дорогая», — сказала Елена. «Справишься с пистолетом и обрезом?» — спросила меня Дарина. Я кивнул. Перезарядить, конечно, будет нереально. Но два выстрела, наверное, сделать успею. Елена протянула мне обрез. Я взял, неловко сжимая в той же руке, что и набранный шприц.
«Не хотелось бы оставаться с ножичком», — сказал деда Боря, вручая Дарине помповик. «Да, там вперемешку те патроны, от которых каменеют, и те...»
В стену ударило так сильно, что она прогнулась внутрь. Я почувствовал идущую от гнезда волну ярости и страха. Могучую и бессильную. Гнездо не могло ничего поделать само. Гнезду была нужна точка приложения силы. Нужен был живой инструмент, живое оружие. «В том отсеке», — сказала Дарина быстро и кивнула на открывающуюся в стене дверь. Там было что-то вроде очень большого шкафа. На полках лежали пистолеты, автоматы, винтовки, пулеметы. Все обычное, земное. И, как я понимаю, патроны там тоже были обычные. Деда Боря кинулся к шкафу, Елена за ним. Дарина заглянула мне в глаза. Прошептала: «Выдержи, ладно?» И, вырвав шприц, воткнула иглу мне в бицепс. В мышце вспыхнула и разгорелась огненная точка боли. Случилось сразу многое. Мир застыл, заледенел, остановился. Весь, кроме двух моих девушек. Милана медленно запрокидывала голову, открывала рот в крике. Я понял, что сейчас происходит призыв. Только не так мягко, как было со мной. На нее рушится все и сразу. От ощущения гнезда и до дарованного им ускорения тела. Дарина вынимала шприц из моей руки томительно, неспешно. На кончике иглы дрожала капля мутагена, но жница все-таки двигалась куда быстрее человека. Кажется, она что-то хотела мне сказать, но времени уже не было, и она лишь отстранялась, а пол под ногами вспучивался, кидая меня прямо в стену, где открывался проем. И то же самое происходило с Миланой. Пол под ней выгнулся, бросая ее в стену с другой стороны и тоже открывая проход. Только эти проходы были не в районе двери, а по бокам от нее, в стороне. За металлической стеной их закрывала гипсокартонная перегородка, в которую мы и летели со всей дури. Я не чувствовал сейчас того единения с гнездом, что раньше. Не было поддержки и защиты в полной мере, но и чужим для гнезда я не стал. Какие-то крохи внимания мне доставались. В последний миг из стены выросли будто щупальца, отростки металла, и выбили гипсокартон и перед Миланой, и передо мной. Нас выкинуло в концертный зал. Два шестилапых монстра-уничтожителя стояли перед дверью, обнявшись за плечи и выставив средние конечности вперед. Что-то незримое, едва угадываемое, будто дрожь горячего воздуха срывалась с их ладоней и била в дверь. Монстр поменьше, которого Анна назвала бойцом, стоял за ними, сложив верхние конечности на груди. Я рассмотрел его лицо. Почти обычное, человеческое. Лицо молодого парня, кажется, даже с прыщами на лбу. Зрение стало предельно резким. Весь мир обрел ту ненормальную четкость, когда глаз одновременно фокусируется на предметах вблизи и вдали. Почему-то мне пришла мысль о бригадире, наблюдающем за двумя туповатыми рабочими, рушащими стену. Боец был единственным, кто двигался в моем темпе. Даже шестилапые монстры продолжали тупо лупить в выгнутую воронкой дверь, едва-едва начав поворачиваться в мою сторону. И хорошо, что в мою, потому что Милана, пролетающая с другой стороны от них, все никак не могла сгруппироваться и контролировать свое тело. Я лишь надеялся, что гнездо помогает ей так же, как помогало мне. А я просто был очень быстр, ловок и невесом. Мир казался игрушечным, вращающимся вокруг меня и подвластным моей воле. Эйфория накатывала с каждой... Да нет, даже не секунды, прошло-то всего секунды 2-3, эйфория тащила меня за собой. Повернувшись в воздухе, он был удивительно горячим, я нацелил дробовик и разрядил в головы уничтожителей, вначале убедившись, что Милана миновала линию выстрела. Два облака дроби, пылающие красным и обычной, понеслись от стволов. Довольно быстро понеслись, но при желании я мог бы сосчитать каждую дробину. К сожалению, тот монстр, что был ближе ко мне, получил почти весь заряд. Я видел, как дробины входят в его тело, вспыхивают, и от них начинает расползаться розовое мерцание. Кажется, этого уничтожителя можно было убирать из уравнения. Во второго попала одна красная дробина и две старого типа. Скорее всего, это должно было его убить, вот только как быстро. Я выпустил разряженный обрез, и его унесло в сторону от дачи.
«Остановись!»
Боец уже бежал мне навстречу и наводил на меня торчащие из средних лап конусы, что мне совсем не нравилось. Раздался выстрел, потом еще один. Милана все-таки собралась и начала стрелять. Но не в уничтожителя, что стоял с ее стороны, а в бегущего на меня бойца. Пули неслись быстрыми, едва заметными огоньками. Боец взмахнул верхней лапой и отбил их в воздухе, метрах в трех от себя. Значит, с силовыми полями у него уже все было в порядке.
«Не твоя война!»
Это был тот самый голос. «Этот боец приходил ко мне и молотил в дверь!» «Не моя война, значит?» «А чья же?» Я даже не пытался что-то крикнуть в ответ. У меня возникло нехорошее подозрение, что я порву себе голосовые связки, а может быть и легкие. Все тело горело, будто в огне, но это не вызывало страха, только восторг. Я начал стрелять в бойца. Мы стремительно сближались, пистолет бил в руку, выпуская пулю за пулей, а боец отбивал каждую. А краем глаза я видел разворачивающегося ко мне уничтожителя. У того посерело, обращаясь в камень, одна из рук. Но он, я помнил, мог бить силовым полем со всех конечностей. И я оказывался зажат между бойцом и его подозрительными конусами на руках и чудовищем, рубящим на расстоянии. «Стреляй в уничтожителя!» — закричал я мысленно. «Милана, убей уничтожителя!» Нет, она меня не слышала. Но услышала гнездо. Я поймал что-то вроде ответа. Успокоительное касание, странный звук в голове, будто тысячи голосов едва слышно шепчут мне, что все поняли. Милана повернулась в воздухе, уже падая на спину, и принялась стрелять в уничтожителя. Я не видел, попадает она или нет, но она хотя бы стреляла. А еще начала открываться дверь. Вряд ли Елена и дядя Боря успели схватить оружие. Теперь я понимал, что Дарина... лишь отослала их от двери и от схватки. Значит, там сейчас стоит жница с помповым ружьем на изготовку. Боец был совсем рядом. Нас разделяло меньше 2 метров. Он то ли скалился, то ли ухмылялся. Если бы не та скорость, с которой мы двигались и думали, я бы даже не успел его рассмотреть. Пистолет вхолостую щелкал курком, и я понял, что ухитрился впустую расстрелять все патроны.
«Ты умрешь!»
Его лицо становилось все ближе, и я понял, что он не скалится, не ухмыляется, он плачет.
«Ты уже умер. Мутаген в большой концентрации убивает. Взрослые умирают все. Сформировавшийся организм не выносит изменения. Но ты умрешь быстро!»
В этих словах, картинках не было ни ненависти, ни торжества. Боец информировал меня как достойного противника, который пытался с ним справиться.
«Я тоже умру. Не успеет пройти эта ночь. У меня был шанс, но тройная доза мутагена слишком много, а ты умрешь меньше, чем через минуту».
Я бы хотел ему ответить. Может быть, что-то спросить и понять. Но я не умел разговаривать мысленными образами. Меня слышало только гнездо.
«Ты умрешь напрасно. Я закончу начатое и зачищу гнездо. Стратег не будет отправлена. Я убью здесь всех и умру. Таков долг.
Неожиданно я понял, что он даже не станет меня убивать. Что-то происходило с моими мозгами. Я словно предвидел каждое следующее движение бойца, все, что случится через секунду-другую. Он поймает меня в воздухе, удерживая одной рукой, другой переломает мне руки и ноги, потом бросит на пол и побежит в открывающиеся двери навстречу жнице. По пути взмахом рогового конуса на средней конечности он убьет Милану. Я даже понял, как все будет. Тонкий испепеляющий луч вырвется из конуса. Это одноразовое оружие. Конус сгорит, но боец не оставит Милану в тылу. Потом он убьет Дарину. Он быстрее, только чудовищная доза мутагена, сжигающая мою плоть, позволяет мне держаться с ним наравне. Потом будет короткая бойня в защищенной зоне, потом он вскроет маленькую комнату и разорвет на части девочку-стратега и мальчишек. А потом ляжет и будет умирать. Таков долг. Вот только у меня тоже есть долг. И он другой. Мое бунтующее, умирающее тело, вышвырнутое из защищенной зоны импровизированной катапультой, долетело до бойца. Широченная ладонь схватила меня за бок. Я почувствовал, как ломаются ребра и лопается что-то внутри, под сердцем. Но я сгорал в изменении, и мне было плевать на такие мелочи. Правой рукой я поймал его ладонь, тянущуюся ко мне. Дернул, как мне показалось, почти нежно. И совершил ровно то, что собирался сделать со мной боец. Оторвал ему руку в локте.
«Сколько мутагена ты принял?»
Казалось, что его и впрямь занимает этот вопрос, а не оторванная рука и брызнувшая кровь. Как жаль, что я не могу ему ответить, что очень-очень много. В роговом конусе стало открываться крошечное отверстие. Теперь боец решил меня сжечь, как я и предвидел. Удивительное чувство — знать наперед все его действия. Я перехватил короткую ручонку и вывернул на бойца ровно в то мгновение, когда он уже не мог остановить выстрел. В глазах совсем человеческих ничего не изменилось. Его тело не успевало за мыслью, зато я разглядел, что парень был совсем молодой, лет 18-20. Не повезло.
«Зря! Мы все для них мусор!»
Конус выпустил ослепительный луч, мгновенно охвативший тело бойца. Я рухнул все еще с обрубком вцепившейся в меня руки. На мне пылала рубашка. Я чувствовал, как беспощадная сила мутагена исцеляет мое тело, но лишь для того, чтобы через минуту убить, в безнадежной попытке изменения. Но ведь у нас получилось. Приподняв голову, я увидел бегущую жницу. На ходу Дарина стреляла из помповика в лежащего уничтожителя. Тот вздрагивал от каждого выстрела и уже не пытался подняться. Она перезаряжала помповик взмахом руки, как в кино, и это было красиво. Я даже залюбовался. Когда она склонилась надо мной, мы с ней уже сравнялись в скорости движения и, видимо, замедлились достаточно, чтобы можно было говорить голосом. «Прости». «Прости, прости», — повторяла Дарина. В руке она сжимала шприц. Меня били судороги.
Зачем ей шприц с лимонно-желтой жидкостью?
«Это возвратный мутаген, он отменяет все изменения».
«Почему она медлит? Почему не делает мне укол, если эта штука может спасти?» А потом я улыбнулся, сказал: «Хорошо, ты можешь стать человеком». И закрыл глаза.